экономической политикой России последних 20 лет, не могу решить для себя, чего в ней больше, некомпетентности или злого умысла. Впрочем, может быть, это не так уж и важно. Мой друг и коллега Сергей Юрьевич Гвоздев любит вспоминать слова наполеоновского министра полиции Фуше: это хуже, чем преступление, это ошибка. Поэтому является ли экономическая политика плодом некомпетентности или злого умысла, в любом случае преимущественное чувство, которое она вызывает практически все эти годы, это недоумение. Еще в начале гайдаровских реформ, в феврале-марте 92 года, я общался с американским профессором Джонатаном Шифером, специалистом по экономике СССР и России. Он сказал мне, что еще в самолете по пути в Россию активно читал российскую прессу и не думал. Это прямо я его встречал в аэропорту. Говорит, ваше правительство любит свою главную, видит свою главную задачу на данном этапе в борьбе с монополизмом в российской экономике. Мало того, что это может в настоящих условиях быть отнюдь не первостепенной по важности, а лишь десятистепенной задачей, но даже если бороться, то как? В СССР многие предприятия создавались и строились как монополисты. Концентрация производства в плановой системе давала огромную экономию на издержках, обеспечивала эффективность. Как разделить такое предприятие? По этажам, по цехам – это нелепо. На создание новых конкурирующих производств идут годы. Есть, конечно, простой путь – допустить неограниченную конкуренцию со стороны иностранных производителей. Но, естественно, говорил, ваше правительство на это не может пойти, так как это вызовет рост безработицы, падение доходов, волну банкротства. Ошибаетесь, говорю, эти соображения наше правительство не остановит. Очень даже на это пойдут. Американский профессор не поверил, а зря. А уже через месяц тот же профессор, поняв на месте, что к чему, говорил мне уже с глубокой грустью. Я ехал с надеждами, что ваша страна не скатится на путь третьего мира, а из своего положения второго мира будет бороться за место в первом. Но сейчас я все больше склоняюсь к мнению, что вы устремляетесь в четвертый мир, то есть в разряд стран, не имеющих никаких шансов на развитие. Он имел в виду экваториальную Африку. С тех пор, глядя на нашу экономическую политику, я только и вижу повсюду парадоксы, если мягко назвать то, что я вижу. За все годы даже не был поставлен вопрос о проведении проактивной экономической политики, то есть ориентированной на развитие. Стимулировать что-либо? Ни-ни, это противоестественно. Государство только ночной сторож, по выражению Томаса Джефферсона. Ему не следует брать на себя функции экономического агента. Зато государство должно бороться с инфляцией. Это уже парадоксально. Развивать экономику не-не, а бороться с инфляцией, пожалуйста. Следующий парадокс – как бороться с инфляцией? Только монетарными методами. В то время как у нас инфляция порождается преимущественно не монетарными факторами. Будь то инфляция издержек, будь то и проинфляционное поведение бизнеса, рецепт один – зажимать денежную массу, стерилизовать избыточную ликвидность. Да и борется ли правительство с инфляцией, утверждая год за годом повышение тарифов, естественно, монополиям, темпами, многократно превышающими темпы инфляции. То есть одной рукой борется с инфляцией, выкачивая из экономики деньги, а другой сами же раскручивает. Один из главных источников инфляции сегодня – это практика ценообразования в естественных монополиях, прежде всего газовой отрасли и электроэнергетики. Что сделало правительство Примакова во время кризиса, разразившегося после известных событий 1998 года? Одним из шагов того кабинета стало замораживание цен и тарифов на продукцию услуги естественных монополий. В итоге удалось не только подавить инфляционные импульсы, но и организовать впечатляющий рост владовладывающей промышленности практически сразу после кризиса на 17,5% в год. Конечно, предприятия обрабатывающей промышленности получили мощный начальный стимул в виде девальвации рубля, которая сделала их товары конкурентоспособными. Но если бы не меры по замораживанию цен естественных монополий, они не смогли бы реализовать свои нежданно появившиеся преимущества, так как экономика попала бы в инфляционную спираль, с которой, может быть, мы бы не выбрались до сих пор. И период, связанный с правительством Примакова, это, пожалуй, единственный период экономической политики, не вызывающий недоумения и свободный от парадоксов. Мне особенно приятно это говорить в этом зале. Выстраивать систему разумного протекционизма? Не-не, разве можно? Живем ведь в либеральном мире, стыдно. Правда, все те страны, которые любят говорить о себе как о самых либеральных, все до одной прошли через целую эпоху протекционизма и меркантилизма, и только благодаря этому и стали сильными. Ну, это когда было, скажут, да ведь еще совсем недавно. Могу серьезную лекцию прочитать, но времени на это сейчас нет. Нет, говорят, лучше мы в ВТО вступим, толк от которого нам с нашим сырьевым экспортом и импортом готовой продукции ровно никакого, наоборот, один вред. Раньше хоть чисто гипотетическая возможность оставалась поддержать собственного производителя, а после вступления ее не останется. Правда, как все это сочетается с идеей модернизации экономики и программой новой индустриализации, на этот вопрос получить ясный ответ рассчитывать не приходится. Иногда слышится что-то невнятное про иностранные инвестиции. И тут опять парадокс. Экономический блок правительства так печется о привлечении иностранных инвестиций, в то же время стерилизует избыточную ликвидность в стабилизационном фонде, ссылаясь на то, что если начать тратить наши доходы от экспорта ресурсов, то это не вызовет вспышку инфляции. Получается, что расходы государства, в том числе на инвестиции, несут себе угрозу инфляции, а иностранные инвестиции не несут. Стабилизационный фонд – это вообще сплошной парадокс. Средства, которые в нем хранились, вернее, засаливались, как огурцы в бочке, размещались практически полностью в иностранные акции, преимущественно в облигации. Почему, спрашивают люди? Потому что высокие рейтинги надежности. Так эти надежные бумаги обеспечили еще до кризиса 4-5, может быть, 6% годовых. Видите, какой Минфин у нас рачительный. Не только деньги сохранил, но еще и доход получил. Только не надо рассказывать эти сказки человеку, мало-мальски знакомому с экономикой. Деньги эти бюджетные, значит, подлежат учету, а не в нашей валюте, в рублях. А у нас только официальная инфляция оценилась в эти годы в 10-12%. Значит, получали наследство сам фонд, статфонда 4-6% годовых долларов, а теряли от инфляции при пересчете рублей 10-12%. Вывод очень простой. Средства статфонда были размещены под реальную отрицательную доходность. Как минимум в 6-8% годовых. Но это если мы не ставим под сомнение официальные цифры по инфляции. В действительности инфляция была раза в два выше, а значит и потери средств в фонде были не 6-8, а 15-20% в год. И это только по инфляции. А еще был рост курса рубля и обесценение валютных вложений в иностранные активы, а еще издержки на конвертацию, на услуги брокеров и инвестиционных банкиров при размещении средств, если считать только одним прямым счетом, получим уже убытки на десятки миллиардов долларов в год. Однако это еще не полный перечень потерь. Дело в том, что в финансовом анализе при расчете эффективности инвестиций принято оценивать не только фактический уровень прибыли или убытка, а помимо этого в качестве убытка принято еще считать так называемую упущенную выгоду. В рассматриваемой теме этой упущенной выгоды являются те реальные жизненные блага, а во многих случаях реальные прибыли, которые могли бы быть получены в случае, если средства стабилизационного фонда, вместо того, чтобы лежать без дела, были использованы на созидательные цели. Это уже сотни миллиардов. Время моего выступления выходит. Перечень парадоксов можно продолжать еще долго. Плоская шкала подоходных налогов сегодня уже упоминалась. Отсутствие налогов на роскошь. А доля бюджетных расходов ВВП настолько маленькая, что не имеет аналогов не только высокоразвитых, среднеразвитых, но и в большинстве динамично развивающихся переходных экономик. Структурная политика, промышленная политика, продуманная отлаженная система льготных займов, налоговых изъятий с целью взращивания новых высокотехнологичных отраслей. А банки развития с конкурсной системой финансирования инвестиционных проектов по избранным приоритетным направлением. Обо всем этом пока остается только мечтать. И в заключение скажу, что если мы не хотим прозябания и медленного угасания, всю экономическую политику необходимо пересматривать. И причем на совершенно иных основаниях. А в большинстве случаев с точностью да наоборот. Чтобы она отвечала целям развития, а не постулатам, почерпнутым из примитивных учебников либерально-монетаристской школы. Спасибо.